В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Нина Хализева. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой с начальником отдела страхования профессиональных рисков Петербургского отделения Фонда социального страхования Юлией Головачевой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию актуальное интервью. Сегодня наш гость – командир поискового отряда «Рубеж-2» Виктор Ионов. И говорить мы будем, как всегда, о работе поисковых отрядов, ну и, конечно же, поговорим о планах на новый поисковый сезон. А завершит нашу программу традиционная рубрика Марии Головановой «Заповедный уголок». Но, как всегда, обо всем по порядку.
Ради вашего блага.
Гость нашей студии – начальник отдела страхования профессиональных рисков Петербургского отделения Фонда социального страхования Юлия Головачева. И поговорим мы сегодня о том, как предупредить травмоопасные ситуации на производстве, на какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие на производстве, ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Юлия Сергеевна.
Да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
И вот у нас уже пошли вопросы от радиослушателей. Какие условия предоставления автомобиля от Фонда социального страхования пострадавшим на производстве?
В прошлом году, в 2021 году, нашим региональным отделением были обеспечены пострадавшие 5 автомобилями на сумму около 3 миллионов. Пострадавшим на производстве автомобиль как средство реабилитации предоставляется только по рекомендации медико-социальной экспертизы. То есть, если данное средство реабилитации положено пострадавшему в результате его травмы, это указывается в рекомендациях медико-социальной экспертизы и отражается в программе реабилитации пострадавшего. Если программа реабилитации пострадавшего предусмотрен данный вид обеспечения, то пострадавший направляет заявление в региональное отделение с приложением программы реабилитации, медицинских документах, и фондом заключаются контракты на обеспечение автомобиля. В дальнейшем, если все условия соблюдены, автомобиль выдается и переходит в собственность владельцу в этот же день. А через 7 лет пострадавший имеет право на получение нового автомобиля.
И вот вопрос по этой же теме. Я пострадавший на производстве, хочу получить автомобиль от Фонда социального страхования. Какой документ подтверждает отсутствие противопоказаний к вождению?
Обеспечение транспортным средством пострадавших на производстве при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствие противопоказаний к вождению указывается в программе реабилитации пострадавшего. Обязательное медицинское освидетельствование, которое проходят пострадавшие в медицинских организациях, все это отражается в акте освидетельствования и заносится в программу реабилитации. Пострадавшему также необходимо иметь справку номер 003 ВУ, медицинское заключение о наличии у водителя транспортных средств именно медицинских противопоказаний и медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Это важно, потому что если не будет данного документа, то нужно подтвердить именно то, что данный пострадавший, имея те или иные патологии функции здоровья, да, имеет право осуществлять вождение.
А оплачиваются ли расходы на ремонт автомобиля, полученного пострадавшим от Фонда социального страхования?
Региональное отделение компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Пострадавший может произвести капитальный ремонт машины, оплачиваемый один раз в течение всего срока эксплуатации автомобиля, то есть это в течение вот 7 лет эксплуатации, которая установлена для автомобиля. Он может воспользоваться капитальным ремонтом, и оплата составляет в размере до 30% от стоимости всего автомобиля. Оплата расходов на текущий ремонт автомобиля и горюче-смазочных материалов осуществляется фондом в виде денежной компенсации. Данная компенсация составляет 835 рублей в год и перечисляется владельцу автомобиля ежеквартально вот равными частями.
А может ли пострадавший на производстве самостоятельно приобрести автомобиль и получить компенсацию от Фонда социального страхования?
Да, такая возможность существует. Пострадавший может самостоятельно приобрести автомобиль, после этого предоставить в фонд документы, подтверждающие самостоятельное приобретение, но при этом сумма, которая будет подлежать возмещению, обеспечению, она ограничена суммой контракта, который был последним по времени заключения и полностью исполненный. Соответственно, такое право предоставлено, но компенсация суммы, она будет зависеть именно от контракта, который был заключен фондом и полностью исполнен. Угу. И в последние годы ФСС вручает пострадавшим ключи от автомобилей «Лада Грант».
Угу. И следующий вопрос от нашего радиослушателя. Получаю средства реабилитации от фонда социального страхования, как пострадавший на производстве. А могу ли я их приобрести по электронному сертификату? Расскажите об этом электронном сертификате подробнее.
Да, вот с конца 2021 года к основным способам приобретения ТСР пострадавших на производстве и лиц, имеющих профессиональное заболевание, был добавлен такой вид, как электронный сертификат. И пострадавший по своему желанию, как и инвалиды, может воспользоваться данным видом обеспечения, если в соответствии с программой реабилитации ему положены те либо иные средства реабилитации, он может их приобрести с использованием электронного сертификата. Электронный сертификат, он не заменяет уже действующие способы, а лишь дополняет их. И главное отметить то, что сам пострадавший имеет право выбора. Он может как воспользоваться электронным сертификатом, так и воспользоваться иными способами на получение данных видов помощи. Это как приобрести их самостоятельно и потом компенсировать за счет фонда при предоставлении документов, ну и обратиться с заявлением для того, чтобы мы могли заключить контракт и обеспечить его.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что гостем нашей студии был начальник отдела страхования профессиональных рисков Петербургского отделения фонда социального страхования Юлия Головачева. Юлия Сергеевна, спасибо, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
С вами отпраздновали великий день, 9 мая. День Великой Победы. А 23 апреля стартовала очередная вахта памяти. И сегодня мы пригласили в студию легендарного человека, командира поискового отряда «Рубеж-2» Виктора Ионова. Добрый вечер, Виктор Алексеевич.
Добрый вечер. Ну, резануло несколько слово «легендарный». Еще рано пока что, но к этому, конечно, надо стремиться. Спасибо.
Стартовала очередная вахта памяти. Как все прошло и какие планы у поискового движения Санкт-Петербурга, Ленинградской области на этот год?
Это открытие вахты прошло, разумеется, как и планировалось, в рабочем режиме, очень хорошо, достаточно торжественно. Было много молодежи, что очень радует всегда. А планов, естественно, громадье, потому что, ну, во-первых, работа поисковая, она никогда не останавливается. То есть очень многие мои товарищи встречают Новый год прямо в местах раскопа. Ну, от погоды все зависит, естественно, и от глубины снега. Это чисто символическое такое мероприятие, которое, да, подтверждает, что, ребята, наступила весна, и пора всем идти уже на места раскопов, о которых мы всю зиму, естественно, не сидели сложа руки. Мы шерстили архивы, мы портили зрение, изучая аэрофотоснимки, разглядывая мельчайшие детали, которые, а вот именно здесь, вот именно сюда нужно идти. Вот не там, где мы были в прошлом году, вот, а это бы там 50 метров правее. Вот нужно было чуть левее, а не там, где мы толкались. Ну, естественно, эта работа огромная. Идет это и архивная работа, это огромное количество материалов, которые, спасибо Министерству обороны, наконец-то стало выкладывать в общий допуск. Не нужно ездить уже в Подольск и сидеть там неделями, пытаясь получить что-то, не всегда находя то, что вам нужно.
Вы сказали, что некоторые ваши коллеги встречают Новый год, можно сказать так, на рабочем месте, да?
Да, да.
Это значит то, что поисковые работы не прекращаются даже зимой?
Никогда. Нет, наоборот, зима – это очень благодатное дело, когда встает болото. Ты можешь спокойно ходить по болоту, по толстому льду, с глубинником, искать какие-то там места залегания металла. Пропиливаешь бензопилую лунку, опускаешь туда или магниты, или багры, или кошки, или залезаешь. Некоторые ребята сами залезают туда уже в гидрокостюмах. Ну вот это очень увлеченные люди. А второй момент, конечно, всегда тяжелые блиндажи, залитые водой круглый год, поднимались именно зимой. То есть, опять-таки, зимой ты идешь в лес, тащишь за собой там генератор, бензопилы, там разводишь костер, выпиливаешь лед, выкидываешь, дальше помпой откачиваешь эту воду уже, и дальше уже идет слой жидкой грязи, который уже не замерзает, потому что наверху минус 20, а в яме уже 0 градусов всегда, уже не дует, уже достаточно тепло, комфортно, и вот можно работать уже совершенно. Единственное, световой день, конечно, очень короткий. Пока доедешь, пока начнешь, пока откачаешь воду, пока расчистишь, уже и вечереет.
Давайте теперь мы поговорим о вашем отряде. Ваш поисковый отряд, наверное, один из старейших в городе. Расскажите, как и когда появился ваш отряд? Ну, одним словом, как все начиналось?
Действительно, один из старейших в городе, потому что мы зарегистрированы в январе 2000 года. Но это как? Это вот просто мы услышали, что можно регистрировать отряды, а не просто быть группой людей, которая увлечена одним и тем же делом, то есть поиском, соответственно. Раньше как-то даже и в голову не могло прийти, что надо как-то можно зарегистрироваться, как-то официально проявить, потому что все мы этим занимались, ну, скажем так, достаточно полулегально. Это надо просто объяснить, потому что вот все мы выросли тогда, 70-е, наверное, вот годы, и тогда я вот мальчик из центра города, совершенно все знал, что да, война была выиграна, все хорошо, к нам в школу приезжал генерал Батов, как сейчас помню, рассказывал, вот там танки идут туда, пехота идет сюда. Ну, как-то да, мы в кино это все видели. Uh-huh. Очень много было фильмов. А потом у меня родители, например, купили дачу на речке Тосно. Это был крайний дом в деревне, последний перед лесом, на речке, где стояли немцы все вот это время. И вот там у меня на участке постоянно, вот родители посылают копать картошку или что-нибудь там вскопать. И ты копаешь, и все время патроны какие-то, немецкие монетки, какие-то штучки непонятные совершенно. Единственное, вот калитка выходила на речку, и как-то весной прошел дождь, снег сошел, и обнажились минометные мины, торчащие вот головками кверху. Вот папа тогда меня сказал, вот видишь, вот когда такое увидишь, лучше зови меня. И вот мы с ним вместе выбрасывали их в речку, чтобы они не мешались, там как бы лишний раз там по ним что-нибудь не попало. Вот это было совершенно нормально. Для любых, наверное, тогда пацанов, вот интересно было, в лесу там куча железа какого-то валялась непонятного совершенно. И вот когда ходили, с чего, опять-таки, все начинается? То, что мальчишкам интересно какое-то ржавое железо, тем более, которое можно там что-то собрать и кинуть в костер в лесу.
Да, особенно патроны кидали.
Да, это естественно совершенно. Это вот, но это не сам поиск. Это так вот, скажем так, хождение с определенной целью. А со временем мы стали... Ну, было такое совершенно в голове устоявшееся понятие. Все наши воины похоронены, кругом стоят обелиски, стоят большие братские захоронения, кругом доски с фамилиями, именами. Все как бы хорошо, и мы прекрасно знали, что наши все похоронены, собраны, а то, что валяется по лесу, это фашисты окаянные, которые там и нашли свой конец.
А когда вы поняли, что это не совсем так?
А когда вот начал немножко подрастать и замечать, что, ну да, валяется там куча тряпья с костями, а каска почему-то вот наша. Или сапог, например, скороход, надписью «Красный треугольник», резиновые сапоги, винтовки наши лежат. То есть как-то неправильно. Потом начали находить солдатские медальоны. Мы их тогда собирали тоже, искали, куда нести. Несли в военкомат, а военкомат говорили, не-не-не, ребята, уходите отсюда. Это вы где-то там нашли неправильные, что-то такое. Что наши все похоронены. Точно было это все. И вот это вот такое, когда ты вроде хочешь, а как это сделать? Потому что было вот закрыто. И, наконец-то, в 90-е годы наступил перелом. Тогда была вот на низком пятаке первая вахта проведена, потом в следующем году в мясном бару большое движение. И, наконец-таки, Министерство обороны признало о том, что действительно не все солдаты похоронены. То есть, действительно, огромная масса их осталась там. Начали изучать документы, начали изучать приказы, почему там было все запахано, откуда вообще возник зеленый пояс славы, о котором очень много говорили, что это очень красивый такой символический жест. А на самом деле нужно было просто перепахать и запахать огромные поля битвы, где были куски тела, валялись очень долго, перемешанные кости были, которые было невозможно практически собрать на самом деле. Ну, это большой отдельный и долгий разговор, почему так все получилось. Но то, что вот мы начали собираться определенными, ну, как клуб по интересам, да, мы собирались, ехали куда-то, искали, поднимали. И потом вот уже в начале 2000-х годов, в январе, вот, еще раз повторюсь, 2000 года, мы зарегистрировались, так, несколько человек единомышленников, организовали свой первый поисковый отряд при, тогда был фонд в Смольном, находился КМЕТ. И там вот мы тогда были зарегистрированы, фонд поисковых отрядов, зарегистрированы были. Какую-то помощь получали, помню, какие-то мешки с сахаром иногда такие, только это вот просроченный сыр был, об этом все долго вспоминали, как было удачно это все.
Вы сказали, вот вы когда начинали, вас было несколько человек. Uh-huh. А сейчас сколько человек в вашем отряде уже?
Сейчас около 60 человек. Но на самом деле достаточно большая текучка, и это и понятно, потому что, ну, поисковое движение сейчас освещается достаточно хорошо. Поэтому все смотрят телевизор, видят, как вот поисковики стоят на вахте. Вот они снимают, естественно, когда вот они что-то находят, поднимают, какие-то находки, артефакты очень интересные, такие необычные. И все говорят, вот, я сейчас пойду, я тоже такой, я сейчас пойду, я найду все вот это и найду еще больше. И вот обязательно установлю. Все движимы лучшими порывами души. А то, что, чтобы что-то найти, нужно там годами сидеть в грязи, в ледяной воде, вот, продуваемым ветром, тебя вымораживает там все. Про это никто не говорит, конечно. И это понимают люди, только приехав на первый, там, второй, третий коп.
Для некоторых на этом и заканчивается, наверное.
Для большинства на этом все заканчивается. И где-то, ну хорошо, там один из десяти его цепляет. Его цепляет, и он понимает о том, что нет, вот это вот, несмотря на все, вот это нужно просто лучше готовиться, нужно просто больше читать, нужно больше как-то лопату поудобнее приобрести себе, наконец, эргономичную, чтобы удобнее было копать, учиться пользоваться щупом, ну, да, всякими такими мелочами, которые, и они остаются. Вот такие как раз составляют костяк нашего отряда.
Ваш отряд, насколько я знаю, очень много работает в черте города. Есть ли в этом какая-то особая специфика?
Безусловно. У нас боевые районы какие? Это, конечно, Колпинский, Пушкинский, Московский и мой любимый Красносельский, в котором я живу.
Об этом мы еще поговорим.
Да, это отдельный разговор, очень долгий, который я очень люблю, где живу. Это места людные достаточно. То есть там нельзя просто что-то поднять и оставить на поверхности. Всегда найдется какой-нибудь подросток, не дай бог, любопытствующий, проверить, что это, покрутить, повертеть. На самом деле, чтобы что-то, на самом деле, произошел подрыв, необходимо приложить достаточно большие усилия. То есть конкретно надо что-то делать с ним. И поэтому приходится вызывать, соответственно, сразу же органы милиции, которые, естественно, тебе очень благодарны за этот вызов, потому что они обязаны установить охранение круглосуточное до момента приезда саперов. Саперы приезжают очень нескоро, потому что там одна машина практически на весь город, и они заняты своими делами плановыми. Иногда бывает чисто вот машина сломалась или там бензин где-то закончился. Бывает 2-3 дня бедные сотрудники полиции стоят там. Естественно, ты понимаешь, какие слова благодарности они про тебя думают в этот момент. Но куда деваться на самом деле? Специфика есть на самом деле. А так, конечно, все то же самое. Это мы опять-таки изучаем историю, проходящую в те времена на этой земле, историю боя, куда могли отходить, куда могли складывать убитых. И опять-таки вот в тот же самый, вот в Полежаевском парке, ребята вот недавно опять нашли матроса. По 41-му году, скорее всего, он был погибший. К сожалению...
А медальон был?
Нет, именных вещей не было. Было вот много различных вещей сопутствующих, но ни солдатского медальона, ни каких-то подписных вещей у нас найти не удалось.
Как вы сказали, вы очень много работаете в Красносельском районе и живете там же, как вы сказали. Но далеко ли от того места, где вы живете, ну, была передовая, шли бои? И какие чувства вы все-таки испытываете, работая в этих местах?
Ну, во-первых, я живу практически на передовой. То есть мне, например, дойти до линии фронта, которая стояла в Красносельском районе, практически 3 года не двигаясь, мне ровно 5 минут ходьбы из дома. Выйдя из дома, я могу подойти уже туда непосредственно. Другое дело, что, опять же, ну, это и правовые аспекты работы, потому что я работаю... Вот у нас линия фронта проходила примерно там же, где проходит Аллея Славы. Через Полежаевский парк и дальше. Место очень людное достаточно. Я хожу там с щупом, с лопатой, в резиновых сапогах, в рабочей одежде. Естественно, привлекаю какое-то внимание. Я стараюсь уйти от взглядов куда-то, но не всегда это удается. Зато там, ну, поскольку я там живу уже очень много лет, что происходило во время войны в Красносельском районе, я знаю практически все. Поскольку я являюсь еще и местным краеведом. Все вопросы, которые тогда возникают, мы обсуждаем с районной администрацией, с местной администрацией. Как бы хорошо, когда есть прямые контакты, это существенно упрощает все вопросы.
А администрация идет вам навстречу?
Да, в моем родном районе, ну, уже как бы... Другое дело, что как бы по всем попутным вопросам все равно, опять-таки, я как вот связующее звено между администрацией и всеми остальными поисковиками. Ну, на самом деле это упрощает работу. Опять-таки, вот такой вопрос. Мы первую вахту провели там. Первые вахты совсем самые ранние проходили в начале 2000-х, но там они не сложились, поскольку был трагический случай с одним из подростков, и как бы сразу на долгое время все закрыли. Потом в 2007 году подготовили, наконец, городскую вахту. Герман Сакс тогда организовывал ее. В 2008 году мы провели, подняли два больших захоронения, 68 человек, насколько я помню, там было тогда поднято. Сразу же, вот спасибо администрации, было принято волевое решение захоранивать в Полежаевском парке тогда. Это, кстати, вот первый раз на моей памяти такое было. Это решение вот прошло, и тут же строительство часовни рядышком с местом захоронения. И много лет мы потом дохоранивали останки всех бойцов, найденных в Полежаевском парке и рядом. Сейчас, к сожалению, место очень ограничено было там зафиксировано, и физически уже не позволяет это место захоранивать бойцов, найденных там же. А земля продолжает их отдавать. И мы переместились немножко дальше, в Старопаново. Это практически рядом с Полежаевским парком, через Виадук, через Лиговский переехать. Тоже рубеж обороны, опять-таки, Старопановская операция, про нее все, наверное, слышали, все знают. Первая наступательная операция, проведенная силами блокадного Ленинграда. И там сейчас у нас на Старопановском кладбище есть воинский участок, воинский мемориал, который мы своими силами обиходили. И продолжаем захоранивать там каждый год находимых нами бойцов и матросов, павших при защите нашего города.
Как вы думаете, сколько еще времени понадобится, чтобы... Вот я не беру, допустим, Ленинградскую область, да, в Красносельском районе, сколько еще понадобится времени, чтобы поднять всех? Ну, всех, наверное, поднять не получится, но все-таки.
На самом деле, очень тяжело строить...
Чтобы закончить работу там
хоть как-то. Очень тяжело строить планы, потому что, например, тот же самый, вот самый такой типичный пример — Полежаевский парк. Вроде бы небольшой участок земли, прямо, ну, уже практически даже не край города, на самом деле. Несколько лет назад на волне общественного мнения о том, что пора его облагородить, провести дорожки, свет, сделать участки, например, показывающие, где проходила оборона Ленинграда. Там дальше есть археологические памятники, там одна из первых мельниц при Петре, которая существовала. Пожалуйста, все это вот можно посмотреть там же. Я 2 года ходил с проектантами, с архитекторами. Мы смотрели, где сделать мостик, где сделать аллею проложить, где-то дорожки всякие. Потом раз — все встало. Почему все встало? А оказывается, официально территория Полежаевского парка после войны не была разминирована. То есть не было произведено специалистами обследование. Нет бумаг об этом. А это достаточно дорогостоящая штука, которую нужно планировать достаточно заблаговременно, на несколько лет вперед. Саперы тоже загружены. А без этого какие-то либо работы по обустройству парка вообще теряют всякий смысл. Хотя, опять-таки, в позапрошлом году нами были установлены места, где по 1941 году были захоронены бойцы 21-й дивизии НКВД. По этим местам сейчас, в настоящее время, идет линия трамвая. Опять же, понять, были ли они перезахоронены при строительстве этой линии.
Или нет.
Или нет, опять-таки.
Это непонятно.
И куда они были перезахоронены. Или с ними... Никто же не знал, кто там был, на самом деле. Никто, когда при производстве работ в то время, никто голову не забивал, например. То ли их постигла судьба того же самого небезызвестного немецкого кладбища народного ополчения, которое было найдено при прокладке теплотрассы в 60-е годы и дружно вынесено на свалку тогда с помощью техники. И вот, например, когда строили в Старопаново, строили ферму молочную. И ферму строили, например, вот они ухитрились построить здание перерабатывающее аккурат в плане Старопановского кладбища. Я спрашивал: ребята, вы же вот вроде недавно на генплане оно на старом было обозначено еще, вот там проходит. Вот вы же когда строили, не шли ничего? Он говорит: находили, и деревяхи, и кости лезли. Я говорю: ну и что? Так это же, наверное, немцы были, мы же знали, что здесь немцы стояли. И мы все думали дружно, ну, наверное, так было удобно думать. И с этим мы сталкиваемся сплошь и рядом.
Вот, Виктор, скажите, а вот в вашей работе вы уже обмолвились, что используете аэрофотосъемку. Она помогает? И чью вы больше используете, немецкую или нашу?
Ну, во-первых, нашей аэрофотосъемки практически нет. Она до сих пор является ДСП и, насколько я знаю, периодически уничтожается в связи с истекшим сроком ее хранения. Все поисковики пользуют немецкую аэрофотосъемку, которую в свое время Большую ее часть захватили американцы, какая-то часть погибла в 45 году, а где-то три четверти было захвачено американскими войсками, передано библиотеку Конгресса. И сейчас за определенное денежное вознаграждение можно приобрести. В принципе, специально обученные люди находят именно те листы, которые нужны тебе на какой-то определенный период времени, покрывающие те квадраты, которые тебе, в принципе, нужны для работы. Соответственно, появление аэрофотосъемки дало новый толчок. Например, вот раньше все ходили с лопатами и с щупами. Все нашли, то, что там сверху лежало. Дальше пошли глубинные металлодетекторы, появились. Все, новая волна пошла, копать стали глубже. Дальше пошла вот немецкая аэрофотосъемка. Но мы стали заходить то, что, ну, частично мы уже находили раньше с помощью щупов, но находили по запашке, потому что поля, изрытые войной, были запаханы в свое время, там сажали какие-то сельхозкультуры, заравнены были и воинские захоронения многие тогда. И вот, чтобы все это поднять, вот аэрофотосъемка сейчас позволяет нам накладывать ее и достаточно точно находить все то, что мы когда-то пропускали, на самом деле. Да, она дала большой толчок для работы.
Опять же, местность очень изменилась с тех времен.
Ничего. Опять-таки, долгими зимними вечерами мы сидим в компьютерах, накладываем, натягиваем вот эти вот снимки, соответственно, смотрим те места, которые не изменились. Какие-то выбитые нами уже 100 лет назад блиндажи, которые... А вот же они.
К ним привязываетесь, как бы,
естественно,
получается,
Естественно, мы привязываемся к ним, опять натягиваем снимки. Смотрите, что же мы тогда пропустили. Или мы такие молодцы, мы тогда подняли все.
Будучи старожилом и знатоком истории этих мест, краеведом, а можете ли вы рассказать какой-нибудь особенный случай, легенду или какой-то удивительный факт, я имею в виду, по Красносельскому району?
Легко. Потому что, на самом деле, это даже складывается впечатление, что это жизнь тебя подталкивает. Вот когда я впервые приехал в Красносельский район, осматривался еще, я познакомился тогда с главой администрации Урицка. Слушай, а вот я слышал, здесь есть такое вот захоронение летчика, 9 берез называется. Он говорит, да, все про него знают, типа эти березы растут, но что это, никто не знает. Действительно, ну я пошел, добровольцев 62, улица, действительно, 9 берез старых достаточно уже растут на газоне, и какие-то несколько булыжников в центре лежат, и все. Ну да, как бы мы слышали, это могила летчика, а какого, чего, никто не знает. И тут в голове информация всегда скапливается. Ага. Думаешь, и как-то вот несколько лет уже прошло, так думаешь, ну как же подступиться-то, с чего начать? Уже занимался тогда историей Красноярского района, уже собирал отовсюду информацию, и попалась в руки немецкая кинохроника, любительская такая, немцы снимали, видно, для себя. И вот кадры про мелькнули, наш самолет разбитый лежит как раз вот недалеко от станции Лигово. Вот, думаю, все-таки самолет-то был на самом деле. Я собираю все, что относится именно вот к Лигово, к Красносельскому району, вот всю любую информацию в интернете. Периодически какие-то немецкие фотографии продаются, вот хоть какую-то информацию получать, где это было снято, на какой улице, как происходило. И вот же есть фотографии этого самолета. Да, хорошо. За несколько лет шерстили архивы Министерства обороны, кто же был сбит тогда над городом Урицком тогда. Попутно находились совершенно невероятные истории. Одним из вариантов было, что вот это штурмовик майора Шалимова. Майор Шалимов в начале Старпановской операции в июле 1942 года вылетел на своем штурмовике подавлять зенитную батарею противника как раз вот в районе станции Лигово. И в конце уже захода был подбит зенитным снарядом. И он направил свой горящий штурмовик на колонну вражеской техники станции Лигово. Он уже тогда был дважды награжден орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, командир эскадрильи. Повторил подвиг капитана Гастелло, которым мы в школе знали все тогда. Это сейчас уже дети не знают, наверное. В 65-м году в военкомат пришел местный житель и сказал, вы знаете, я вот уже после войны пришел домой на Рабочий проспект, а это как раз вот сейчас проспект Народного ополчения, дом 2, и у меня во дворе стояла деревянная пирамидка на могиле, на которой химическим карандашом было написано «Летчик майор Шалимов». Я долго ухаживал, но как бы совсем уже она начала распадаться, вот примите меры. Оказалось, что кто-то из местных жителей тогда нашли останки его после взрыва и захоронили там же, вот у станции Лигово, прямо вот рядом с железнодорожными путями. За его последний бой он был награжден потом в 43-м году посмертно Героем Советского Союза и орденом Ленина. Вот останки его были в 65-м году перенесены на Красненькое кладбище. А кто про это знает? Да, там есть монумент майор Шалимов. А где улицы, названные его именем? Самолет, который мы видели на фотографии, вот это не штурмовик. Мы искали дальше. Как же раньше эта улица называлась? Герлимановская. И тут же вот выстреливает в городе Гагарин, бывший город Гжатск, было упоминание о том, что на Герлимановской улице был похоронен летчик лейтенант Гаврилов. Да, он до сих пор считается пропавшим без вести, не вернувшимся с боевого задания 23 сентября 1941 года. И спасибо здесь вот ребятам из Дзержинца. Кристина Соболева написала письмо туда от имени Дзержинца. И пришел ответ о том, что да, там в Гагарине жила сестра летчика Гаврилова. И местная жительница, свидетельница всего, что происходило вот в Урицке, писала много писем ей о том, как это происходило все. Что да, я в сентябре не успела эвакуироваться. У меня было тогда двое детей, 4 лет и годовалые. Мы жили в окопе, все время были бомбежки. И вот в конце сентября я видела, как над нами, над Урицком, шел воздушный бой, где наш самолетик отбивался от 4 немецких самолетов. Вот она такие выражения употребляет, что как ястребы накидывались они на нашего голубка. Он уворачивался, стрелял, подбил 2 самолета противника. Один дымил, второй упал сразу. Но был сам подбит и упал рядом с нашим домом практически. И пока немцы не подошли, она подбежала, увидела планшет и успела прочесть документы. Запомнила их, что летчик Гаврилов Виктор Михайлович. Потом пришли немцы, забрали планшет, забрали его оружие, кожаную куртку и разрешили его похоронить. Говорит, вот мы похоронили его рядом с нашим домом на участке соседа дяди Васи. И после войны мы все время ухаживали за этой могилой. А потом он был перезахоронен дальше на наш воинский мемориал, где потом собирали такие вот разрозненные могилки. Действительно, как же вот это сложилось подтверждение, вот все сошлось в одно и то же. Но опять же, вот еще тогда резануло, что я ходила везде по военкоматам, рассказывала про это, писала письма. Написала даже в музей обороны Ленинграда, где мне сказали, что обязательно именем этого героя будет названа улица. А тогда был как раз вот 20-я годовщина, что да, к этому, к 20-й годовщине, вот мы вот здесь новую вот братскую могилу делаем, цветы носим туда. А информации до сих пор нет о нем. Он до сих пор числился не вернувшимся с боевого задания. И вот именно сейчас вот уже у нас новый мемориал, мы там сейчас построили у себя в Урицке, рубеж называется. Вот там специально заложены плиты, на которые мы будем наносить имена тех безвестных бойцов, которые мы сейчас установили, и в том числе как раз вот летчика лейтенанта Гаврилова. Он наконец-таки будет увековечен, и он не будет уже числиться пропавшим без вести. Сама жизнь подталкивает нас к таким находкам, потому что поисковики, ну, в принципе, это же не только эти вот такие суровые люди в походной одежде, которые в лесу копают или в поле копают что-то, или даже там с одной реки что-то там находят и вытаскивают. А это и те же самые краеведы, которые работают с бумагами, которые пишут письма родственникам, устанавливают какие-то картины именно тех боев, которые, да мало кто знает на самом деле, мало кто помнит про них уже сейчас. Это же очень важно. Рассказать о том времени, донести ту картину, которая там происходила, потому что забывают же это. И вот сейчас я как уже такой взрослый, уже немолодой человек, начинаю понимать, что не зная этого, очень легко манипулировать нашим прошлым, что сейчас и происходит. И для меня это на самом деле лишний такой толчок. Я почему и стал сейчас рассказывать все это школьникам, потому что, ну, если я не расскажу, то кто? Ну, что-то я пишу, стараюсь писать. А кто еще расскажет?
Вот вы как раз меня подвели к следующему вопросу. Виктор, я знаю, что вы не ограничиваетесь только поисковыми работами, есть и другие не менее важные аспекты работы вашего отряда. Ну, например, воспитание молодежи, музейная деятельность и уход за памятниками. Давайте вот об этом немного поговорим. Времени осталось совсем чуть-чуть, но не поговорить об этом я не могу.
Нет, традиционно уход за памятниками — это святое, потому что, ну, началось, наверное, это в свое время у нас в Полежаевском парке, там же рядом с нашим вот новым мемориалом, который мы захоронили бойцов, есть исторически сложившаяся военная могила. В народе ее называют «могила с детьми». Это могила 41-го года, когда первые бои за Урицк, и тогда еще не все эвакуировались, жители местные. И вот бойцы, вышедшие из боя, с первых боев, это середина сентября 41-го года, как раз остановились у клиновских домов поговорить, покурить. Дети тут же подбежали с вопросами «как, чего, как?» и прилетел снаряд, и было убито 3 красноармейцев и 2 детей, девочка и мальчик. Могила не так давно еще была в безобразном состоянии. Она уже заросла кустарником, обветшала, и хорошо, что нам доверили привести ее в порядок. Местная администрация выделила деньги, и мы силами своего отряда несколько недель там вот жили, сделали новое основание, зацементировали, почистили историческую решетку, восстановили плиту гранитную, которая опять-таки не просто была положена. Это гранитная плита историческая, то есть она лежала еще до войны, там на нее собирались устанавливать памятник Якову Ильичу Клинову, основателю деревни Клиново. А накрыли в 41-м году как раз вот эту могилу, под которой лежат дети и бойцы Красной Армии. Вот мы восстановили, сделали новые таблички, которые рассказывали всю эту историю. И с тех пор мы решили все-таки как-то не оставлять уже теперь то, что там своими руками мы создавали. И дальше мы уже ухаживаем обязательно, моем памятники, моем мемориал. И сейчас у нас прибавился еще вот Старопановский воинский участок, который мы также стараемся облагораживать, устраиваем субботники. И хорошо нам помогают волонтеры и городские, и районные в этом плане. Ну вот. А то, что касается школьников, честно говоря, да, я не сам на это решился. Меня подтолкнули, вот, как, скажем так, товарищи, которые очень попросили: ты же много знаешь, вот, выступи, расскажи. Подготовился, сделал видеоряд, потому что школьник, конечно, голые слова — это хорошо, а когда слова... Мне хорошо, есть очень большое количество видеоматериалов, видео, фотоматериалов, которые относятся...
Да, наглядно именно... лучше воспринимается.
Да, 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 да. Что вот вы стоите на том месте, а вот было вот так вот. И, пожалуйста, видно, вот это сразу можно показать. И вроде получилось. И когда я увидел, что действительно они не сидят в телефоне, а слушают, и даже периодически вопросы задают. И тогда сказали, что надо бы еще вот выступить. Ну, так уже долго уламывать не пришлось.
Ну вот на этой позитивной ноте мы и закончим наш сегодняшний разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии был командир поискового отряда «Рубеж-2» Виктор Ионов. Виктор Алексеевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы.
Спасибо вам за то, что пригласили. Всего доброго.
Неизвестный солдат. Брат мой, отец или милый, неизвестный солдат, где твой дом, как звала тебя мать, где-то ждали тебя с той поры, как на фронт проводили, до того, как навеки тебя неизвестным назвать. Неизвестный солдат, день победы встречала сиренью, что сажал под окном в неизвестность ушедший мой брат. И теперь прихожу я к тебе каждый год в день весенний, и сирень приношу я тебе, безымянный солдат. Неизвестный солдат, я годами отца нынче старше, на портрете его в волосах не найти седины. Он с восходом вставал, чтоб пройтись по чернеющей пашне, и за землю родную ушел в неизвестность войны. Неизвестный солдат, мне до свадьбы двух дней не хватило, и как лежат незабудки над белой фатой, той туманной зарей уходил в неизвестность мой милый, оставляя меня неизвестно навечно вдовой.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Примерно в 2 часах от Петербурга в Волосовском районе Ленинградской области находится поселок под названием Беседа. Первое письменное упоминание о нем встречается в новгородской писцовой книге 1499 года, как сельцо Теребушка в Беседе в Ястребинском-Никольском погосте Капурского уезда. Также существуют записи о мызе Беседа-Хов в шведских переписных книгах 1676 года. В шведских же документах начала XVIII века поселение именуется как мыза Беседа, но на географическом чертеже Ижорской земли Адриана Шонбека 1705 года она упоминается как мыза Реседа. На картах Санкт-Петербургской губернии Шуберта 1834 года она, наконец, обозначена как деревня Беседа, состоящая из 24 крестьянских дворов и мукомольной мельницы. Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым отправляемся на берега Беседского ручья, Волосовский район Ленинградской области.
Ну, это очень любопытная усадьба. Находится она на юго-западе Ленинградской области. Если ехать по дороге на старинный Ямбург, ныне который называется Кингисепп, и свернуть у деревни Аполье налево, переехать железнодорожную станцию Веймарн, то там дорога, ведущая как раз усадьбы семьи Веймарна, в частности, в усадьбу Беседа. Интересное место. Усадьба там возникает еще в начале 19 века. Создал ее такой помещик Матвей Лалаев. Он служил в кабинете Его Величества, был заведующим казенными мануфактурами в окрестностях Ропши там и некоторых других населенных пунктов. А уже в конце 1820-х годов вот это имение купил очень крупный землевладелец, помещик Александр Федорович Веймарн. Представитель этой известной семьи, фамилия Веймарн не древняя. В России в 18 веке появляется, имеет происхождение не дворянское, хотя они получили дворянство уже в 18 веке. Ну вот, и вот Александр Веймарн, он прожил 91 год. Родился в 1791 году, скончался в 1882. Он из самых мелких чинов достиг чинов крупнейших. Был не просто сенатором, но и первоприсутствующим в Сенате. Один из тех, кто Достоевского судил и Петрашевцев. И он, можно сказать, коллекционировал усадьбы. Собирал их. У него было более 20 усадеб в Ямбургском уезде. Сам он жил в имении Большая Пустомержа. Если вот по той дороге ехать, которую я сказал, то как раз поворачивая от станции Веймарн, которая тоже в честь него названа, первым делом приезжаешь в Большую Пустомержу. Ему принадлежало и имение Ястребино, чуть далее Пустомержи, там Александр Веймарн похоронен, а за Ястребино уже дальше населенный пункт Беседа. Само название «Беседа», по всей видимости, относится к такой романтической эпохе, когда усадьбам, имениям придумывали положительные, позитивные названия. У нас есть, допустим, «Дружноселье», «Утешение», «Подмосковье», «Усадьба Отрада», ну вот здесь «Беседа». И вот Александр Веймарн эту усадьбу благоустраивает, а потом отдает одному из своих сыновей. Надо сказать, что Александр Федорович, он был дважды женат. Первый раз он женился на троюродной сестре Пушкина, Софье Шамиот, которая была также правнучкой Абрама Ганиба. А после ее смерти он женился на ее уже родной сестре Ольге Шамиот.
В 1845 году имение Беседа, в числе прочих, досталось старшему сыну Александра Федоровича Веймарна Павлу Александровичу, который был глухонемым от рождения, что, однако, не помешало ему стать образованным и воспитанным человеком. Образование он получил в Петербургском институте для глухонемых и вполне успешно продвигался по службе. Сначала он работал в межевом департаменте, а затем стал попечителем сельских запасных магазинов Ямбургского уезда и в отставку вышел в чине титулярного советника. Павел Александрович был несчастливо женат на Надежде Железновой, которая его оставила, и потому он одиноко жил в имении Беседа, а все полученные на службе знания использовал для экономического подъема своего хозяйства. За 50 лет владения он привел его в образцовое состояние, участвовал в сельскохозяйственных выставках и получал заслуженные награды. При нем в Беседе появился достаточно скромный деревянный барский дом, построенный на месте старого, каменный амбар, молочник и большой хозяйственный двор. Были высажены прекрасный фруктовый сад, огороды, парники, построены просторные скотные дворы. Имелся даже небольшой форелевый заводик. Вокруг усадьбы был разбит большой парк. Ну а каменная дача на 8 комнат, конюшня и мельница сдавались в аренду. Вот как вспоминал о своем дяде его племянник, петербургский градоначальник Александр Зиновьев. Несмотря на глухонемоту, он был интересным человеком и даже для нас, детей, не скучным. Достаточно живой, с умными глазами, скорее красивый. Он умел всегда как-то заинтересовать своих собеседников. А ими становились даже те, кто не умел пользоваться условной азбукой. Тогда говорили одной рукой, и метод обучения глухонемых чтению речи по движению губ еще не был придуман. Сколько раз мне случалось видеть, что впервые встречавшие его молодые дамы, а он был изысканно вежливый кавалер, очень галантный, сначала сконфуженные, через 5 минут оживленно с ним болтали, смеялись и совершенно неподдельно забавлялись.
Павел Веймер. Это очень светлая личность, по отзывам о нем. И жил в этой беседе он много лет. С 1840-х годов отец ему отдал, тот был еще молодой человек, и до своей смерти уже в 1897 году. А не имея собственных наследников, он в конце своей жизни завещал свое имение Ямбургскому земству. И не просто завещал земству, а оставил еще и капитал для постройки там сельскохозяйственной школы. И в начале уже 20 века на деньги, завещанные Павлом Веймарном, было построено, ну, вот, наверное, такое самое красивое здание, которое существует сейчас в усадьбе Беседа, такой памятник модерна, нечастый в Ямбургском уезде, здание сельскохозяйственной школы. Она существует и сейчас, это беседский техникум. Там учится молодежь окрестная, в беседу приезжают автобусы, молодые люди выходят, вот как раз этими техниками они обучаются. Но там сейчас не только здание историческое, есть и другие, но и историческое здание тоже сохранилось в стилистике модерн. Вокруг него старинные амбары, старый парк, деревянный дом Веймарна. За ручьем, если пройти мимо дома Веймарна, перейти Беседский ручей по плотине, там такой своеобразный дикий парк с источником, которому приписывали целебные свойства. А при въезде в беседу любопытное место – скопление каменных крестов. Туда в свое время свозили каменные кресты из окрестных деревень. Это кресты еще средневековые. Вот у нас в Ленинградской области такие кресты можно увидеть, в частности, в Ямбурге, Кингисеппе, рядом с Екатерининским собором. И в беседе. Проезжая в беседу, можно увидеть и могилы Веймарнов. В селе Ястребино там похоронен и Александр Веймарн, отец, и Павел Александрович, сын, создатель имения Беседы в том виде, в котором мы можем сейчас его наблюдать. Могилы сохранились у местного храма, который в наше время активно восстанавливается. Итак, видите, мемориал из каменных крестов, усадьба Павла Веймарна, красивый парк, построенные в эпоху модерна здания сельскохозяйственной школы, Беседский ручей. Там, конечно, есть на что посмотреть и вспомнить об этом приятном человеке, благотворителе, меценате Павле Александровиче Веймарне, который оставил по себе вот такую память.
Кстати, открытие Беседской низшей сельскохозяйственной школы первого разряда имени Павла Александровича Веймарна при мызе Беседы Ямбургского уезда состоялось 1 июля 1901 года. Под занятия сразу приспособили господский дом. Но существенные преобразования начались в 1910 году с реорганизации школы в училище. Было построено красивое трехэтажное каменное здание училища. Усадебный дом был переделан и отдан под квартиру администрации. Одноэтажную каменную постройку приспособили под столярно-плотницкую мастерскую и квартиры рабочих. Были построены казармы, дом фельдшера с приемным покоем, теплицы с квартирой садовника, бани с прачечной, ледник. Все работы завершились в 1912 году. В 1921 году, уже при советской власти, на базе училища открылся техникум. Молодая республика организовывала колхозы и очень нуждалась в агрономах. В 1927 году сюда было проведено электричество, а к 1938 году в техникуме уже учились более 200 человек. 14 августа 1941 года беседа была занята немцами, и во время оккупации в здании техникума находился немецкий военный госпиталь. В апреле 1944 года, после освобождения, техникум провел первый послевоенный набор студентов. Сегодня в большом поселке Беседа проживает около 1000 человек, и в нем определенно есть на что посмотреть. Усадьба Веймарнов, конечно, требует ухода и внимания, но здание техникума хозяйственной постройки находится в неплохом состоянии. К тому же непременно стоит увидеть средневековые каменные кресты. Это очень необычное зрелище. Они собраны при въезде в Беседу, придорожной часовне. Так что посещение этого села в Волосовском районе многих приятно удивит.
Заповедный уголок.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Нина Хализева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите.